Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это митрофорный протоиерей, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Я еще забыла сказать, что я настоятель прихода в честь Рождества Христова, но я надеюсь, что уже все это знают прекрасно.
Вот, а я забыл сказать, что Христос воскрес.
Воистину воскресе. Ну что ж, мы продолжаем с вами говорить. И говорим уже вот эти вот радостные слова: Христос воскресе, воистину воскресе, буквально последние дни, потому что буквально завтра Вознесение Господне.
Да, тогда не последние дни. Я как-то об этом немножко не додумал. Не последние дни, а последний день. Потому как сегодня дание Пасхи. Потому как сегодня во многих храмах служится последняя такая пасхальная, ну не крайняя в этом году, пасхальное богослужение, где идет, которое идет очень часто во многих приходах полным пасхальным чином, и где вот в этом году уже официально последний раз будут именно не восклицать, а греметь прекрасная весть. И прекрасные слова: «Христос воскресе, воистину воскресе». Вот это вот сегодня последний день, а завтра Вознесение Господне. И мы читаем в Евангелии, как это произошло, как Господь с учениками пошел и стал отдаляться от земли, и их благословляя, и они остановились, и смотрят в небо, и с такой грустью смотрят. А вот эту грусть мы можем, нам вот Господь дал, такой немножко кратковременный момент вот этой грусти, и по-нашему и несовершенству еще духовному, что вот когда последний, я помню, когда-то вот давно-давно, это было лет уж более 40 назад, идет старичок в церковь, я уже тогда верующим был, тоже посещал церковь, он идет и мне с такой грустью говорит: пошел в церковь сегодня, а мне на работу надо было идти, я на работу пошел, на гражданскую, он говорит, я пошел в церковь, сегодня последний раз Христос воскресе будут петь. И вот смотрю, у него такая грусть на сердце. И вот такое бывает дважды вот этим, вот этой вот светлыми такими днями, когда царские врата закрывают. Вот во всех приходах, они же открыты.
Да, они все.
После крестного все хода, их первое каждение, царские врата открываются. Если храм многопрестольный, во всех престолах открывается, в пределах царские врата открываются и стоят всю неделю, стоят открытыми. Вот, а вечером их в субботу закрывают. И вот это вот, как-то я всегда, вот идешь закрывать царские врата, с каждением идешь, закрываешь царские врата, и с такой грустью закрываешь их, царские врата. Вот, а потом вот, когда уже Вознесение Господне, отдание Пасхи, и тоже. И вот с такой же грустью, только с гораздо более сильной, с гораздо более чистой, с гораздо более духовной грустью стояли апостолы. И с грустью, грустью, со слезами, наверное, на глазах, а может, и слезы и капали из глаз, видели, как Господь от них возносится.
Батюшка, а вот мы действительно должны грустить в этот день, когда возносится Господь. Просто вот я сейчас об этом подумала. Это же, наверное, ведь хорошо.
Это хорошо, но вы помните, как Господь сказал в Евангелии, особенно вот это ярко читается Евангелие, когда Великий Четверг читает Евангелие. И то, что я сказал вам, что от вас вознесусь, ну, я своими словами говорю, и вы услышали, и грустью наполнилось сердце ваше. Вот, это Господь сказал. Наверное, знаете, наверное, здесь и то, и другое. Первое, вот мы знаем, вот мы верующие, ну, как сказать, по мере нашей веры мы знаем, что мы с нашими родителями и любимыми, детки, если кто-то ушли, мы с ними встретимся, но ведь сердце-то грустит, сердце-то все равно грустит.
Конечно.
Оно радуется тому, что мы можем за них помолиться, и хорошей такой, или отцовской, или сыновьей молитвой, или супружеской молитвой, если за супругу молится, или за супруга, вот, вот такой хорошей молитвой. Мы этому радуемся, что мы можем помолиться, что нам Господь дал вот эту минуту соприкосновения с нашими близкими, с теми, кто от нас ушел. Но все равно и грустим. Ну что делать, мы люди. И Господь увидел Лазаря, он знал, что Лазарь воскреснет, но он ведь прослезился. мы видим, что Господь прослезился, и даже иудеи подумали, смотри, как он его любил. Наверное, если бы он был здесь, таки Лазарь бы не умер, он бы его сумел спасти. Но ведь Господь прослезился. А здесь не Лазарь у Господа умер, а сам Господь от людей ушел.
Ушел. Он не умер, он ушел.
Он ушел, Да он даже не ушел, он с нами, он всегда с нами. Да. Вся с вами есть до скончания века. Аминь.
Но не явно.
И вот это все-таки, конечно, грустью наполнилось сердце апостола. Наверное, даже плакали. И как-то, наверное, эти слезы были и радости, что вот они прошли со Христом всю земную его жизнь, и уже ту жизнь, когда он воскрес, 40 дней еще были с ним, он им являлся, он им что-то говорил, он их как-то научал чему-то, вот, и они радуются вот этому, вот сейчас Господь ушел. И они, другая грусть у них еще есть, здесь был на земле Господь. И он был им как бы и каменной стеной, мощной стеной, и защитой, и мудростью. Но вот он от нас ушел, и мы остались одни на земле сиротами.
Да.
И вот это вот тоже, от этого тоже грусть. Но это грусть чистая. И когда будем мы вот завтра служить Вознесение Господне, то, наверное, когда будут читать эти слова в Евангелии, то, наверное, и наше сердце наполнится грустью, но и радостью, что Господь-то с нами, пройдет еще 10 дней, и Господь пришлет утешителя, и с громом, мощными языками огненными снизойдет Дух Святый на апостолов, и бысь шум, и бысь гром. И апостолы возмужали в одно мгновение, возмужали, научились разговаривать разными языками, научились проповедовать, ушла из них, из их сердец ушла трусость, пришло желание биться за веру в Бога, биться до конца, до последней капли крови и жизни. И вот это вот еще 10 дней пройдет, и мы это увидим. И вот это тоже, а это уже радость. И апостолы не могли не знать это, они слышали от Господа, я уйду, и к вам придет утешитель с неба. И они это знали. И вот это вот уже радость.
А интересно, вот в Евангелии повествуется вот об этом событии Вознесения? В каком-то повествуется,
в каких-то
в каких-то нет,
вот,
по-моему, да?
Вот я вам говорю, оно не в каждом Евангелии есть. И Господь вывел их на гору.
Ага.
И благословлять стал. И когда их благословлял, то стал возноситься.
Угу. По-моему, от Иоанна и от Матфея нет этого.
Нет,
не рассказывается.
Я себе событии никогда не ставил мысли запоминать от кого и что. Вот это просто Евангелие надо знать, потому что Евангелие, оно одно целое.
Ну, да.
От кого бы из апостолов оно не звучало. Просто один апостол дополнял другого. Если это нужно было, он его доплил. Или для того, чтобы крепче было утвердить истину, он подтверждал другого, рассказывая точно такое же повествование.
Ну вот, ведь вот этот праздник, вот это вот событие, Вознесение Господне, оно как-то нас заставляет ведь задуматься, да, и о жизни земной, и о том, куда мы пойдем после.
Да вы знаете, вот не просто задуматься. Я скажу вам, счастлив тот, кто дожил до тех минут, когда об этом начинают задумываться и очень серьезно. Если это юноша, то прекрасно. Если это взрослый человек, то замечательно. Если это пожилой человек, то это очень духовно и нужно. Потому что об этом в конечном итоге наша жизнь, вся наша жизнь, есть приготовление к смерти. Самый великий день, самый значимый день нашей жизни – это день нашей смерти. Это великий день. Это день рождения в духовную жизнь и день смерти от земного. От всего земного Господь создал человека, создал зверей и птиц. И вот выше и человека создал. Это самое высшее существо. Сейчас человек пытается... Вот в чем ошибка нашего времени? Человек пытается материально, открытие, наука, там, знаете, сейчас он задались целью переставить там голову человеческую от одного к другому, там, сердце переставляем, там, мамонта клонируем,
Нет, там, ну вот это даже клонирование вот этих вот живых существ.
До
там, полного безумия
доходит.
Там, знаю,
и все
человека.
Вот это материально. Да Господу угодно было бы, Он бы нам дал, вот это все дал. Нам это не нужно. Вот человек создан как высшее существо, как последнее творение Божие, вот как по Библии читаем, и высшее существо, и далее... Человек сотворяется, но сотворяется уже духовно. Он может совершенствоваться, но в теле ему совершенствоваться некуда. В теле он, тело его больное, гнилое, старое, ненужное, как этот старый мешок, старая мешковина, простите меня, и вонючая, и пахучая, и рваная она сброшена, это тело. И поднимается душа. Вот человек, а мы пытаемся здесь, на земле, вот это вот все замените, вот тело. И представьте, вот если вы сейчас добиваетесь бессмертия. Какой ужас! Господи, какой ужас! Как же страшно человек пытается сам себя наказать, когда ему кажется, что он наградит себя бессмертием. Как же это страшно! Мы помним, даже вот у великого Жуковского и у других писателей есть такое произведение «Вечный жид». Вот, ведь вот когда он по преданию, он, Господь шел и хотел навалиться на стену, и его оттолкнул один еврей. И он сказал, ты будешь жить вечно. И вот проходит год, два, 10, 30, 50, 100, сначала ему завидовали. Сначала он гордился этим. Но вот умерли дети, умерли родители, умерли дети, внуки, правнуки. И он остался один на земле, совершенно чуждый всем. С его мощнейшими знаниями он помнил все, что творилось на земле. И он уже для себя сделал вывод, что же он натворил, когда оттолкнул самого Господа. И он, есть такое предание, ну это предание, конечно, это. И он бросался в вулкан, но и оттуда его выбрасывало. Он бросался в море, в жуткие водовороты, его оттуда выкидывало живого. И он стал молиться, Господи, он стал молиться. Помните Симеона Богоприимца? Как он устал за 300 лет от этой жизни.
Да.
Как он, и он уже молился, и он уже в восторге воспел песнь. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, так как я твое слово, по твоему слову я видел, очи мои видели, то, что ты уготовал людям и Израилю». И как он достойно, и как он хотел, вот уже, как устал он от жизни. Мы видим и другие моменты.
Это за 300 лет.
За 300 лет.
А если жить вот еще веками и веками,
и какую, да, же страшную кару, вот представьте, вот сейчас кто-то стал вечно жить, Господи. И вот вечно с этими болезнями, а он ведь человек, он вечно, он же не знает, что он вечно живет, у него болезни, у него настроение, и он думает, что это и завтра, и послезавтра, и все это вот на него, как это страшно. Какая великая милость Божия, что нам дана смерть. Вот поверьте мне, я говорю, Валентина Федоровна, говорю, дорогие радиослушатели, мне идет 70-й год. Мне довелось много перенести. Ну, не буду говорить, что очень много. Милость Божья велика. Он все-таки дал то, что, видимо, мне можно и выдержать. Вот, но довелось мне перенести и смерть троих детей, и маленькую, и девочку. Скоропостижно скончалась ночью во сне. И младший сын в 32 года скоропостижно скончался. Первый раз скорая помощь выехала, его откачали с сердцем. Второй раз не поехала, сказали, сам отдаешь, и он умер, нашли у дверей мертвого. И третий, дочь умерла от онкологии и оставила сирот. И тоже молодая, в 32 года или в 31. И у самого операции на сердце, осложнение после операции, осложнение после страшной болезни и онкологии. Все ведь это, все это, ну, довелось. То есть я видел это, видел вот многое, но не скажу, что очень, многострадальный Иов значительно больше меня видел, но выдержался.
Хорошо, что мы вот его вспомнили, но, потому что его тоже был вот, день вчера,
да,
вчера,
да,
19-го.
Его и вспомнили. И то есть, и вот это все, и как страшно человеку, вот поверьте мне, как вот если бы мне сейчас сказали, что ты будешь жить еще 300 лет, И это вот с болезнями, с немощами. Если рука не болит, то нога болит. Если нога не болит, то голова кружится. Если тебе не хочется есть, то хочется что-то другое, то ли спать. То ли... И это вечно, да это же страшно. И так хочется вот этой свободы. Господи, дай ее заслужить. Не оставь меня твоей милостью, чтобы я освободился от своего тела и был бы только в духе. Если бы, Господи, дай мне, будь милостив мне, грешнику, Господи, чтобы это свершилось.
Дай нам мне достичь вечных обителей, да?
Да, вот именно да. Там, где я буду свободен, там, где не будет вот этого тела, которое мы подчас наряжаем, да, одеваем, да. Духами душим наряжаем. Под этим костюмом, под этими духами, ну и развалины же а вот оденешься на глади супруга брюки, там то другое, да вроде как ты и на человека, но точно как гробы повапленные, что сверху одежда и шелка, а внутри мерзость и запустение.
То есть мы должны, батюшка, сами стараться быть обителями Святого Духа, да? Обителями Святого Духа. Апостол неоднократно нам напоминал, разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа?
Так мы помним, как Никодим пришел к Господу беседовать ночью, и как он спросил, неужели я должен второй раз войти в чрево матери и выйти из него? Ему еще тогда непонятно было, как же ты родиться Духом Святым, ты должен второй раз родиться. И Господь ему говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не понимаешь? Ты учитель Израилев, ты всех учишь, а не понимаешь, как родиться от Духа Святого свыше. Дай Бог всем родиться.
Ну что ж, день Вознесения Христова, вознесемся над нашей обычной жизнью, вознесемся мечтами.
Нам надо всю жизнь.
Ну, может быть, не только мечтами, потому что мечты вредны, а делами, наверное, надо.
Блажен человек, который всю жизнь пытается вознестись, а иногда и возносится над нашей обычной жизнью. Как это случается? Вот человек смотрит, твой ближний нуждается в твоей поддержке. И как земному тебе неохота, некогда, и у самого немало сложностей и бед. И как тут я еще? Но вот он тихонько, если вошел, возносится. Господи, да как же я его оставлю, брата-то, сестру-то, без помощи-то? И когда он уже с этого начинает ей помогать, то он вознесся сегодня над собой. Mm-hmm. Он вознесся сегодня.
Mm-hmm. Вот. Когда он думает не только о себе, о
своих благах. Mm-hmm. И вот посмотрите, вот сейчас вот можно даже, знаете, вот мы сейчас не столь давно, у нас так торжественно, так мощно, я сказал бы, так красиво прошел День Победы.
Очень.
Вот, я считаю, это просто вот, ну, достойно прошел. Я вам скажу.
Одна только акция, вот этот «Бессмертный полк», она просто, знаете...
Это потрясающая.
Она потрясла меня просто, вот. Знаете, вот этим вот мощным таким откликом человеческих сердец вот на это событие, да, мощный такой отклик был. И ведь это все, я верю, что это все искренне, от души все это делалось. Каждый проявил себя, свои лучшие качества.
Вы знаете,
да?
Валентина Федоровна, кто-то вот сейчас нас слушает и слушает другие высказывания по телевидению.
Ну да,
и есть. Кто-то говорит, что там чуть ли не на автобусах собирали,
да,
чуть ли там
якобы привозили.
Чуть ли не кнутами сгоняли. Но вы меня простите, вот у нас Верхняя Пышма. 70-тысячный заштатный, где-то там далеко стоящий городок, там уже ближе к северу, стоит, даже от Свердловска-то ближе к северу. Но ведь когда показали, как люди, на улице дождь идет, а люди в массах, вот все улицы запружены, и они вышли и смотрят не то современное оружие, которое может гордиться страна, а то современное оружие, которое нанесло. Гордиться ему уже не можем, наверное, можем уже как старой гордостью, но которое принесло нам победу, а поражение гитлеровской армии, когда идут вот эти маленькие танки, похожие на нынешний автомобиль, не больше, не меньше, когда идут вот они, но с каким восторгом все эти видели, а у нас в Екатеринбурге, а у нас на улице, когда вот иду по улице, подходят одни, отец, спасибо тебе, отцы, ваше поколение, спасибо, молодежь идет, выпившая молодежь, я где-то несколько дней назад еще шел с супругой, идем, стоит молодежь, и как-то так вот тут и пивко пьют, и все, и сквернословят, и я как-то так даже их осудил, я поравнялся с ними, они Отец, спасибо вам, что вы сделали для нас, что вот мы сейчас живы, что мы имеем такую мощную страну, которой можем гордиться.
Все-таки главное в людях есть, да, вот эта честь, совесть.
Главное все-таки она есть.
Патриотизм, да. Лучшие качества,
конечно,
они
конечно.
Все-таки есть в человеке.
Конечно.
Хотя мы часто ругаем, и молодежь ругаем часто, но, вот. Так сказать, вот проявляется дух вот этот вот народа, да?
Меня, откровенно говоря, я не называю ни имен, ничего, меня откровенно говоря, одно немножко как-то смутило, что очень слабо вот именно вот в этом бессмертном полку было присутствие Русской Православной Церкви. Не было ни священников, а где-то, может, и были.
Я думаю,
не было
были.
Ни архиереев, но все-таки оно должно было бы быть. Потому что церковь-то ведь с Богом шла, Россия-то ведь с Богом на войну-то
да.
шла. И сейчас с Богом, вы посмотрите, как Шойгу. Я с нашей Еленой Анатольевной, значит, там еще были.
Смотрели,
мы сидели за столом, смотрели телевизор. И вот Шойгу, сняв фуражку, перекрестился четким...
Перед началом парада.
Четким крестным знамением. Я смотрю, женщины за столом, и моя матушка Елена Анатольевна там еще все заплакали. Вот смотрю, и одна в слезах, и другая, господи, дожили вы. Ну, а я воскликнул, даже как-то так неожиданно для себя воскликнул. Ну, если Россия с Богом, то она непобедима снова. И вот это
почувствовали. Армия, да, с Богом?
Да, и армия. Ну, Россия, армия с Богом. И вот это-то вот враги наши и почувствовали.
Вы почувствовали вот последние дни какое-то все-таки изменение в сознании, вот, так сказать, западном, да, происходит?
Вы смотрите, ведь я не берусь, не мне, я не политик, но вы посмотрите, через несколько дней после Дня Победы приезжает сюда
министр,
значит, из Америки, и встречается с нашим министром сначала,
и с президентом,
и четырехчасовую беседу ведут, и уже заявление-то ведь совершенно другое. Что Киеву-то надо бы образумиться, а может быть, мы не пытаемся никому навязать милитаризм, мы не пытаемся никому навязать свою волю, мы никогда ни на кого, посмотрите, те пошляки и изуверы русской земли, которые критикуете вот это все, мы на кого когда нападали? Где мы нападали? Америка, говорят, не нападала, но мы сейчас от афганцы что сейчас говорят? Если бы Русь была сейчас в Афганистане, то сейчас бы там было все выстроено и устроено, и давно бы уже была совершенно другая жизнь. Американцы что туда принесли? Или что, мы Сирию бомбили? Или мы Ирак бомбили? Или мы там везде грозим ядерными ракетами? И когда мы на кого нападали? На нас Польша на нас нападала, Франция на нас нападала, Германия на нас нападала, и не раз Австрия на нас нападала, Америка всех воодушевляла, чтобы на нас нападать. Значит, Англия и Франция после войны готовили нам третью ядерную мировую войну, когда подумали, что у них уже ядерная бомба есть, они хотели за эту ядерную бомбу схватиться, да еще раз нанести удар. Или что, мы бомбили Японию? Или мы на Японию напали, когда, да, мы объявили войну, но когда она объявила нам, что она нас до Урала захватит и Квантунскую армию миллионную выставила, никого, мы ни на кого не нападали. А вот за помощью к нам ехали всегда и едут сейчас. И это же Украина, сколько мы туда сейчас отправляем помощи? Ведь только на Донбасс с Луганском мы отправили 35 тысяч тонн грузов, это примерно 15-17 громадных железнодорожных составов. Что у нас? У самих везде излишки мы туда отправляем и даем. Или что, опять же, мы Украине на газ цену сбавили, и что? У нас у самих везде все дешево и это. Но ведь все-таки делаем. Если Украина завтра к нам придет и скажет, простите нас, то ведь... Да я ни минуты не колебаюсь, что русский народ весь скажет. Да простим, ребята, да наши ведь братья. Наши братья хохлы, вот простим, да будем снова друг к другу в гости ездить, вот и все ведь. Вот. Или что, мы Эстонии с Латвией нападали, что они на нас такой злобой сейчас.
Да.
Вот видите, поэтому вот здесь вот это, конечно, очень как-то, знаете, вот я считаю, здесь есть такой момент, что все-таки надо, вот не мое это дело, но я имею право, я благословляю Бога, что мне довелось дожить до того времени, когда вот искренне горжусь своим президентом. Я не хочу говорить там о Хрущеве, о Брежневе, там, о Черненко, там, о Ельцине, но вот искренне сейчас я горжусь, я, слава Богу, дожил до этого. Но все-таки я имею, и мое мнение я имею право иметь. Я считаю, что надо все-таки, вот мы сейчас, помните, когда Шурик на стройке работал?
Вот это вот. Приключение Шурика.
Такое приключение Шурика.
Операция И или другие приключения.
И помните, как он, этот самый Шурик, когда вот он с этим Верзилой, там, с 15-суточником там у них... То когда этот Верзила образумился? Когда Шурик ее в линолеум закатал, сзади на месте, простите меня, попы, ему там линолеум вырезал, и его от всей души плеточкой или отхлестал.
Поучил.
И на второй день мы видим совершенно другую картину. Куда ни позовут, он первый шаг говорит, я. Видите как? Вот так, наверное, и сейчас. Америка злобствовала на нас, но увидела немножко на параде, увидела немножко нашу мощь, что одной той армии, которая на параде была, 15 тысяч человек, да плюс наше вооружение, так это уже немало. Увидела, что у нас другие страны были на параде, имели присутствие даже воинское на параде, и шли, и многие шли, ни одна, ни две страны шли на параде, и приветствовали нас, и увидели, то есть увидели наш, ну, так сказать, железный кулак, не нападающий, но
стоящие
на страже. Увидели вот это все. И как-то сразу, как-то по-другому стали смотреть немножко. И это же Америка, и это же Германия, и уже даже про снятие санкций говорят так уже спокойно. То все говорили о том, еще увидели мудрость нашего правительства, когда у нас с Индией как-то контакт, да и очень серьезный, с Китаем у нас контакт, у нас многие страны, Куба и это же Вьетнам, мы со всеми в контакте, и Киргизия, и все опять же с нами в контакте, Белоруссия с нами дружит, то есть увидели, что у нас есть чем ответить, если захотят они, и поняли, что лучше давайте дружно жить. Ну и вот здесь вот еще хотелось мне одно добавить, то вот еще и здесь-то надо все-таки и внутри страны.
Вот я как раз хотела об этом сказать, что, конечно, у нас общество становится более зрелым, более таким, мудрым, что ли. Правительство более зрелым становится, более таким мудрым. Но ведь далеко не все внутри у нас благополучно тоже. Проявления негативные тоже случаются и бывают. И какие-то настроенные, так сказать, против оппозиционные такие силы тоже существуют, батюшка.
Оппозиция таких...
Как бы вот это вот...
Я вам скажу, знаете, как вот мое мнение. Я, опять же, я не наказатель. Я, например, когда услышал, как в Корее буквально вот как, ну, по крайней мере, передают, что министр обороны заснул там, когда выступал глава правительства, его тут же, значит, низложили с должности и приказали расстрелять из минометов. Ну, это, знаете, если это имеет место быть, то это только, ну, это только, простите меня, только бешеные волки на такое способны. Это уже что-то страшное. Вот. Ну, если это так, если это не имеет места быть, то, ну, не имеет, тогда, да простят они нас всех, а если имеет место быть, это страшно. Но с другой стороны, когда человек ворует, грабит, уничтожает, предает, ну, вот возьмите, этого Макаревича. Вот Макаревич, его такие заявления явно антиправительственные, явно призывающие к какому-то какой-то смуте. Как это ведь нельзя терпеть? Это совершенно нельзя. А то варьё, вот это же вот Васильева, она награбила, наворовала, значит, получила 5 лет, но оказалось, что из 5 лет она 2,5 года уже отсидела в 13-комнатной квартире и 3 часа, с правом трехчасовой прогулки по Москве. Вот вы, Валентина Федоровна, гуляете по городу 3 часа в день? Вряд ли, если только на работу или с работы. Поэтому, а ей дано, собственно, она писала, она выступала, там она сочиняла, она там речи говорила, и вот оказалось, что она сидела. Ну, дайте мне посидеть в 13-комнатной квартире. квартирке годика 2,5, плюс там домработницы, там плюс все это, да еще деньги наворованы, у нее не конфискованы. Ну дайте, я думаю, ни один россиянин бы не отказался посидеть годика 3, вот годика 3-4, можно даже 5, вот в центре города квартира 13 комнат, можно на часик сюда, если час туда, час обратно, можно выехать даже на природу. Час туда, час обратно, и часик на природе погулять. Можно в любом ресторане ходить, ужинать и обедать, и завтракать, или дома. И, а потом вот и сейчас она, ее посадили, 5 лет дали реального срока. Но ведь есть право, после половины срока,
отсидки,
она имеет право подать на условно-досрочное освобождение. То есть ее адвокаты уж позаботятся, чтобы ее освободили. Mm-hmm. То есть она то есть, ну, посидела и снова пошла воровать. Ну, а сколько таких? Там где-то у нас 100-миллионные взятки, там 10-миллионные взятки, там, а сколько? Это только мы с вами знаем. А сколько мы не знаем? Сколько известно президенту? Сколько известно правительству? Сколько известно силовикам? А сколько силовиков заворовалось в пух и прах? А сколько наших генералов попродавалось и попредавалось? Ведь ну, это же страшно. И вот внутри эти гайки незакрученные, бесполезно городить забор. Даже великие заборы, даже из термоядерных субстанций, или как это, из термоядерных таких щитов городить забор, если в нем имеются ворота выхода и входа. Бесполезно городить. То есть, если мы внутри ни жесткую дисциплину не наведем, вот первое, это конфискация имущества. Статья-то была, есть хотя бы половина имущества, ну, не хотите вы все равно, хотя бы половину имущества конфисковать. Второе, извини меня, отчитайся, где ты эти деньги взял. Ну, как вот так вот, когда передают, значит, один зарабатывает в день 3 800 000 рублей, другой зарабатывает 2 миллиона в день, третий там где-то 1,5 миллиона в день. Тут вот Сечину не так давно сказали, что ему зарплату очень даже небольшую предложили в месяц 20 миллионов. От 15 до 20 миллионов, господи, спросите меня, радиослушатели, дорогие, многие из вас работали, всю жизнь работали, вы за всю жизнь заработали 20 миллионов? А он в месяц, или почему вот он, у нас есть инженера, у нас есть врачи, у нас есть учителя, которые учат, или что, они недостойны системы, вот он почему-то 20 миллионов в день зарабатывает, и в месяц зарабатывает.
Что то есть делать, миллион... а что делать, батюшка,
а
вот, что
ведь
делать?
С золотыми парашютами научились бороться? Вот. То вот и здесь просто государство, да, четко государство, любой, ты все-таки,
с коррупцией
в,
борьба,
ты все-таки
да,
в государстве, ты все-таки в государстве живешь. Если ты в государстве живешь, пусть даже у тебя какая-то фирма есть, то там должна быть разумная зарплата. Я помню американский пример. Оказалось, что передали, что вот сын какого-то крупного владельца обувных фабрик в Америке каждый день для него шили новые туфли, новые кожаные туфли, он их одевал и день носил, и потом одевал только другие уже новые. То я помню, как критиковали его все, и в России это было еще при коммунизме, это еще было при социализме, то есть. Вот я помню, как это было, почему какую-то норму сейчас-то не ложить. Я помню, был закон, зарплата, любая зарплата, хоть за границей, хоть здесь, у директора кого-то еще, не должна перевышать вот такую-то зарплату. И наш директор Ромажа получал 500 рублей, но там какую-то премию давали, какую-то что-то, ну, может быть, 1200, 1300 там. Да, была директорская столовая, где его, ну, так это директор Ромажа, у него в любой день могла быть делегация любая, начиная от первого секретаря и кончая любой иностранной делегацией. Поэтому была столовая, был кабинет, но зарплата была не выше. И точно так же вот уезжали за границу мои друзья в то время. А какая, говорю, там была зарплата? А у нас зарплата, она, так это, у государства ее, значит, ну, не дает перевышать зарплата вот этого человека, который уехал за границу в командировку, она не должна быть выше 500 рублей, потому что посол получает 500 рублей зарплаты. То есть можно вот это навести? Можно. Тогда будет нормально. Но когда у нас говорят, вот на железной дороге вот такая беда, вот на железной такая беда, вот все вот как-то не оправдывать само себя, вот все вот, и билеты приходится повышать. Так вы избавьте свои железнодорожные чиновники, избавьте зарплату с начальника путей сообщения. Не 2 800 000 в день, а дайте ему 100 000 в день, ну, 200. Это будет неплохо, 6 миллионов в месяц. Ну, даже можете за выходные 200 тысяч давать. Но не 2 миллиона в день, 800 тысяч в день. А у вас сколько таких? Ну, сбавьте всем. Сбавьте всем, и я думаю, что найдется на зарплату и рабочим, и на пенсию повысить.
То есть тут должна вестись такая целенаправленная борьба с этим, да? Начиная от буквально от первых лиц до последних чиновников, да? Борьба с коррупцией.
Вот я предлагаю даже опыт, Валентина Федоровна, такой. Вот сейчас вот у нас депутаты, вот им предложили избавить 10% зарплаты, я не знаю, избавили они или нет. Но говорят, что многие даже против были. А вот давайте вот сейчас так. Вот у всех депутатов уберем зарплату. И вы что думаете, они завтра все разбегутся? Или вы что думаете, на следующих выборах уже не будет кандидатов в депутаты? Ну, вот все, давайте вот этому же начальнику ЖД путей сообщения уберем у него зарплату, оставим 100. Что думаете, он убежит завтра? Да нет, ни один не убежит. Ни один дядя милиционер не убежит, ни один генерал, ни один никто не убежит. Все будут жить, ни один гаишник не убежит. У него уберите, помните? Ведь, ну это ведь вы меня простите, я не люблю это слово, но анекдот-то ведь такой российский, ведь он. Вот одного приняли в ГАИ, в милицию работать, приняли его. И вот он работает, ходит и работает, ну там что-то делал, где ему дали указ. Вот, а за зарплатой не приходит, ему говорят. Однажды его вызывают, ты что, четвертый месяц работаешь, зарплату не получаешь. Он говорит, как? Здесь еще и зарплату платят. А я думал, дали тебе пистолет, ну и крутись как хочешь. Но это ведь справедливо. И ни один ведь не убежит, ни один. Вот и все. А мы тут сейчас говорим, как, да вот и проверка. И потом второе, дайте, хотите узнать, какая пенсия? Посадите депутатов. Вот дайте каждому пенсию, вот и дайте им, вот, чтобы они жили вот на эти вот 8-10 тысяч рублей в месяц каждый. Тогда они сразу найдут, как повысить пенсию. А то ведь их-то это не касается. Вот.
Ну что ж, вернемся к нашим праздникам, батюшка.
Да, к праздникам, конечно.
Вернемся праздники к нашим у нас, праздникам.
Праздники у нас и Николая Чудотворца тут недолго до него.
Да, да.
И Иоанна Богослова праздник. И от Дания Пасхи Христовой.
И день рождения царя
и великомученика. И день рождения великомученика Николая Александровича. Вот, день рождения, да, и это тоже. И, кстати, тоже пример. Мы ведь тогда тоже демократию-то довели до большего некуда. Не помните дело Веры Засулича? Когда она стреляла в министра и ранила его, явно стреляла, она не отказалась, что она стреляла. Но ведь ее оправдали. И ведь таких примеров можно было в то время приводить очень много, когда террористов оправдывали, которые явно взрывали и творили беззаконие, когда в армии разрешили, а конец-то был что, разрешили создать советы солдатских депутатов, или как там это назвать, и они стали тут же против офицерства пошли, когда в школах там уже разрешили выбирать себе, тоже ведь...
Дай свободу, да, человеку.
Нельзя человеку свободу, пока он сам себя не научит быть под секундомером, под кнутом, и он нет, не надо, чтобы он был рабом, но надо, чтобы он все-таки чувствовал какую-то вот обязанность. Вот когда человек научится исполнять обязанности, тогда дайте ему свободу. По мере исполнения, по мере научения исполнения обязанностей, мы тогда будем давать ему и права. Вот это нормально. А то он обязанности... Сейчас молодой, да вы мне обязаны, я помню, знаете, вот такой даже разговор, когда отец одному сыну, он сына воспитал, там так даже случилось с супругой, там беда, он все равно один остался воспитывать без супруги, сына воспитал, и он его ходил, и потом, когда отец решил жениться, то сын против него такую злобу поднял, и когда отец говорит, да ты что здесь, это же... Сын ему просто публично, не стесняясь никого, сказал, да... Я еще в ту пору был, я уже имел право на эту квартиру. И это не стесняясь никого и ничего. Так, а обязанность-то ведь у него никакая. Ты научись уважать родителя, так тогда он тебе сам отдаст. Ты научись уважать людей, так тогда они тебе сами уступят. Ты научись уважать старость, мы, старики, сами тебе дорогу укажем, как лучше идти, как где. Но ты ведь не научился этому, а требуешь права. Вот это вот наша беда.
Вернемся все-таки к нашему прошедшему празднику, Дню Победы, и к празднику, который предстоит завтра, это Вознесение Господне. Вы знаете, мне хочется просто прочитать вот сейчас вот, батюшка, стихотворение Николая Рубцова, очень любимого мною поэта. «Взбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола. И вдруг картины грозного раздора я в этот миг увижу наяву. Пустынный свет на звездных берегах и вереницы птиц твоих, Россия, затмит на миг в крови и в жемчугах тупой башмак скуластого батыя. Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы, люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив у омутной воды, люблю навек до вечного покоя. Россия, Русь, храни себя, храни. Смотри, опять в леса твои идолы, со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы. Они несут на флагах черный крест, они крестами небо закрестили, и не леса мне видится окрест, а лес крестов в окрестностях России. Кресты, кресты, я больше не могу. Я резко отниму от глаз ладони, и вдруг увижу, смирно на лугу траву жуют стреноженные кони. Заржут они, и где-то у осин подхватит эхо медленное ржанье, и надо мной бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье.
Замечательное
стихотворение. Правда, здорово.
Замечательное стихотворение, глубокое стихотворение. И вот как сейчас мало осталось искренне любящих Россию поэтов, которые искренне любящие о ней пишут. Я сейчас читаю, вот уже дочитал, почти практически уже дочитал произведение Бориса, моего доброго друга. Вот. И вы знаете, вот тоже такая любовь к России, такая любовь к народу. Да, где-то вот я, ну, тоже я с чем-то, может быть, согласен, с чем-то не согласен, но, наверное, во всем найдется когда-то где-то, поэтому мы и люди. Но вы знаете, вот когда вот такая пронзающая вот такая любовь к России, вот даже у Бори Ефремова чувствуется вот это в его произведении, она не может не заразить. Она, вы знаете, я читаю, и были моменты, если Боря меня услышит, то Боря, были моменты, когда хотелось плакать, были моменты, когда от души смеяться хотелось, и таких моментов, как на рыбалке, там где-то там с отцом, там где-то у костра, где-то там и чарка, это все. Вот таких моментов, они вообще-то русскому человеку любому, и костер, и рыбалка, и сом.
Очень близко,
и сом трехпудовый. Я сама не помню, вот скажу тебе, Борис, сама такого не помню, но помню, как однажды мы пошли на рыбалку с моим дядей, и он вытащил леща. Так я потом с удивлением смотрел, когда его очистили, вычистили, и он нагромадился. Одну семейную сковородку едва поместился за этот лещ. Вот это помню. И еще, Боря, скажу тебе одну мою молодую проказу, в которой я имел участие. И вот просто вот как вот свое, как вот доброе покаяние, пусть это кто меня услышит, тот примет. Мы были парнишками, нам было лет по 8, по 10. И какой-то рыбак плыл откуда-то сверху в лодке. И он лодку остановил и пошел в магазин. А мы, вездесущий народ, парнишки, заглянули, а там рыба-то крупная. И видит Бог, мы несколько рыб у него украли. И вот как вот я всю жизнь, я вспоминаю вот всю жизнь, вот нашелся бы тот человек, я бы ему сейчас осетров бы подарил, лежу только вот как-то искупить вот эту вину свою, вот эту детскую свою, наверное,
надо нарушал. Надо же как помните,
Мне было 8-10 лет, не больше 10 лет.
Вот не забыли вы это.
А вот ярко-ярко помню, я, правда, себе ни одной рыбины не взял, но видел, как вот потащили ребята. Я представляю горе-то того рыбака, который с таким трудом, с такой радостью вез этот свой улов домой, из как-то вот я, и, наверное, то, если он живой, то он сейчас тоже это помнит, наверное, как его однажды. Вот это вот просто вот судово. И вот это вот, Боря, вот, вот этот момент, вот он так близок, вот, вот созвучен с твоими стихами, с твоими, если где-то, я тебе даже скажу, если где-то когда-то можешь что-то писать, то можешь это случай или от себя просто, от своего имени запустить, но это было.
Батюшка, прекрасный у нас с вами сегодня разговор, воспоминания такие, стихи звучат, ну, будем заканчивать нашу беседу
сегодня. Что же делать? А то Господь вознесется, и до трое, мы с вами и не заметим.
И будем до вознесения сидеть, да, Господне? Поздравим еще раз всех с праздником.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня официально последние дни, вот сегодня
Христос воскресе.
Звучат слова «Христос воскресе», последний день. И вот я вам от всей души, дорогие мои, говорю: Христос воскресе!
Воскресе.
Христос воскресе!
Воскресе.
Христос воскресе! И благословляю воскресе. Всех вас от всей души именем Божиим. Храни
спасибо,
всех.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова, отец Владимир Зязев. До свидания, до новых встреч.
Приходите. До свидания, Владимир Владимирович, до новых встреч.